Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Сегодня в Кремле должны быть подписаны договора о вступлении в состав России 4 новых регионов – Донецкой, Луганской Народной Республики и Запорожской и Херсонской области Украины. А тем временем в интернете начинают высмеивать, причем по существу, драпот мобилизации. Сейчас в Грузии идут самые ожесточенные бои. Уклонисты из Украины оказались в окружении уклонистов из России. Намечается «Тбилисский котел». Конец цитаты. Почему же бегут молодые ребята за границу, чтобы не воевать? Да потому что бессмысленная эта война. Те, кто хоть немного шевелят мозгами, понимают, что столкновение лбами русских и украинцев – это выгодно только буржуям и олигархам. Самим народам давным-давно нужен мир, и неважно, собственно говоря, чьи олигархи будут править этими странами. Важно, чтобы их совсем не было. Как показали последние события, заявил лидер Левого фронта Сергей Удальцов, различные соцопросы давали, мягко выражаясь, не вполне достоверное представление об уровне патриотизма в нашей стране. Поэтому после объявления частичной мобилизации, когда война постучалась во многие дома, выяснилось, что значительное количество граждан, которые на словах вроде как выражали поддержку действиям властей, на практике оказались не готовы жертвовать собой ради интересов нашего государства. И произошло это потому, что люди не доверяют властям и не понимают истинных намерений руководства страны, которая сегодня отправляет их на Украину. Многие открыто говорят о том, что проливать кровь и рисковать жизнью ради процветания опостылевших олигархов и вороватых чиновников, они не согласны. И сомнения таких людей вполне обоснованы. За 7 месяцев проведения спецоперации мы до сих пор так и не услышали от властей четкого ответа на вопрос, ради чего мы вообще воюем. Ради сохранения неравенства, несправедливости, бедности и обмана, в которых до сих пор живут большинство россиян. Или ради чего-то другого, более приятного, более вдохновляющего. Именно откровенного ответа на эти вопросы народ сейчас и ждет от Путина. И на самом деле у президента нет другого выхода, кроме как поддержать наше предложение, предложение левых и коммунистов. Национализировать топливно-сырьевой сектор и другие стратегические отрасли российской экономики. Начать масштабную индустриализацию и модернизацию экономики. Ввести хотя бы для начала прогрессивный подоходный налог на олигархов, а потом вообще разогнать их. Поэтапно установить нормальный прожиточный минимум в стране и все другие предложения, которые звучат у нас из передачи в передачу. И если Путин этого не сделает, это будет его фатальной ошибкой. Ну а теперь к ситуации на фронте. Итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонщине показали решимость русской цивилизации защитить себя от геноцида Запада и прочих фашистов. Будущее, однако, прямо зависит от результатов военной операции. Киев рассчитывает на успех. Для этого Вашингтон выделил ему еще чуть более миллиарда баксов на военные нужды. Вовремя проведенная мобилизация позволяет украинцам контратаковать. Ответная мобилизация в России идет не без сложностей. Замена замминистра обороны по тылу – красноречивый факт. Тем не менее, сотни тысяч новобранцев укрепят фронт, чего явно опасаются в Киеве. Зеленский лично обращается по ночам к россиянам в надежде сорвать мобилизацию, посеяв межнациональную рознь. На фронтах положение не из легких. На Харьковско-Изюмском направлении наши войска с боями вытесняют с восточной окраины Купянска. А вот атака в ВСУ в Таволжанке захлебнулась. Удалось отбить очередное наступление противника на Дробышево. В районах Марьинки и Песок украинцы контратакуют, но лишь теряют людей, не продвигаясь. На Запорожском направлении украинское командование группировки Днепр стягивает живую силу и технику для наступлений на Ореховском и Гуляйпольском участках фронта. На южном направлении украинцы истощили свои силы и начинают переходить к глухой обороне. Тем временем на Одессу продолжаются налеты иранских беспилотников «Шахид», которые наши переобозвали в «Герань». И сейчас эти смертники очень эффективно ведут борьбу на Украине с другим натовским вооружением, в том числе направленными на российские мирные города ракетными установками «Химарс» и пушками М777 «Три топора». Зеленский слезно просит у американцев как можно больше зениток, им пообещали на «Самс», но только через несколько лет, как, впрочем, и дополнительные «Химарсы». Дело в том, что со складов американцы уже поставлять ничего не будут, свои арсеналы они оголять не хотят. Дано задание промышленности Соединенных Штатов, которые, когда изготовят все эти ракеты, тогда и пришлют. Ну, к тому времени, правда, война может уже и закончиться, и иранские беспилотники, по сути дела, неуязвимы до подобного рода систем ПВО, потому что летают очень низко. Как, впрочем, и «Байрактары», которые нападали на нас, и почему-то мы не могли их сбить. Дело в том, что эти как раз вот устройства, они летают на такой низкой высоте, что достать ракетами их очень сложно. Ну, а для того, чтобы сбить его из автомата, да, это проще, но это надо находиться прямо под ним. Угадать траекторию полета заранее, конечно, сложновато. Расследование, конечно, не проводилось, но то, что подрыв наших газопроводов «Северный поток» 1 и 2 был диверсией, ну, тут сомневаться не приходится. Вопрос, кто это сделал, англичане или американцы. Понятно, что Америке очень выгодно поставлять в Европу газ свой, сланцевый, и на этом наживаться, и как бы продолжать колонизировать Европу. Но наши нашли выход. В ближайшие дни открывается завод по сжиживанию газа, и будем продавать тоже сжиженный газ, только уже дороже, чем трубопроводный. В общем, экономическая газовая война тоже продолжается. Идет война за бабло, за яхты и виллы олигархов, и никак мы не переведем ее из империалистической в гражданскую, чтобы начать уже воевать за светлое социалистическое будущее. А пора бы уже.
Правительство Российской Федерации получило право запрещать автомобильные грузоперевозки по России компаниям из недружественных стран. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Специальные разрешения на перевозки признаются недействительными.
Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России на плановом заседании 4 октября. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России 4 новых территорий пройдет 30 сентября в Кремле. Запуск первого в России серийного производства электромобилей под брендом «Эволют» состоялся на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. В Минпромторге сообщили, что эти машины войдут в программу льготного автокредитования. Сразу два атомных подводных крейсера «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли в пункт постоянного базирования на Камчатке. Атомоходы совершили межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский. Во время перехода они приняли участие в ракетных стрельбах по морским целям. В нескольких городах Кузбасса стартовал 10-й международный форум «Россия – спортивная держава». Форум включает в себя обширную деловую, спортивную и культурную программу. В нем принимает участие более 5000 человек из 15 стран. Мероприятие продлится до 30 сентября.
В эфире новости народного протеста. Утром 26 сентября ворота новороссийской обувной фабрики «Вет Анна», входящей в группу компаний «Бриз Боспор», были заблокированы большегрузом и бочками. Рабочие вышли из цехов и заявили о намерении не уходить до тех пор, пока им не заплатят зарплату. Ведь труд большинства из них не оплачивался с июня, а в отпусках они были за свой счет. Инициативная группа бастующих отправилась в кабинет менеджеров предприятия. Те в окружении разгневанных рабочих стали созваниваться с Москвой. Обстановка все больше накалялась. Труженики на разные голоса задавали свой главный вопрос, как им жить, если денег нет 4 месяца. Об этом спрашивали матери-одиночки, пенсионеры, семейные пары. Манагеры, попутно ссылаясь на экономические трудности, объявили решение. Их руководство немедленно направит из Москвы деньги для погашения долгов по зарплате за июнь и июль. Их пообещали не сегодня, завтра отдать. В ответ рабочие напомнили, что многим из них не выплатили еще за январь, февраль и март 22-го. А на фабрике есть и такие, кто не получал деньги за ноябрь и декабрь 21-го. С тем кабинеты покинули, попутно вспоминая, что проблемы с выплатой зарплат у них уже давненько. Пишет о походе инициативной группы к менеджерам корреспондент газеты «Новороссийский рабочий». Вспоминали хорошие времена фабрики, когда сюда приезжал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, когда была поддержка городских властей. Почему сейчас никто не помогает рабочим? Разве не известно о проблемах на предприятии? На том и разошлись. А ведь перед нами не что иное, как воплощенное в нынешних реалиях знаменитое стихотворение «Фабрика» Александра Блока, написанное им в 1903 году. Они войдут и разбредутся, навалят на спины кули. И в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели. Мы все же надеемся, что новороссийским фабрикантам не удастся провести обувщиков, и те добьются зарплат. Тем более, что 27 сентября на сайте Забастком появилось видео, где рабочие новороссийской обувной фабрики заявляют, что продолжают свою акцию днем и ночью, бастуют вахтовым методом. На вопрос о том, что им говорит по этому поводу дирекция, люди отвечают: говорят, ждут денег, кому не нравится, увольняйтесь. Кстати, в невыплате зарплат руководство фабрики обвиняет самих рабочих. Дают, мол, много брака. Так, если предприятие настолько плохое, закройте его, резонно отвечают бастующие. Мы приходим, работаем, наша продукция продается, но денег за нее так и не получаем, заявляет на видео одна из женщин. Дадут по 5-10 тысяч в месяц, и 2-3 месяца опять сидим без гроша, добавляет стоящий рядом с ней мужик. Они говорят, что средняя зарплата на фабрике 36-40 тысяч, но это в основном для мужиков, у женщин меньше. Хотя, по сути, мастерство не зависит от пола. На фабрике сформировался костяк местных рабочих со стажем, которые могут трудиться в любом цехе. Они дорожат своей профессией, но устали работать бесплатно. Красные линии местной радио уже сообщали о забастовке рабочих подрядной организации на Адмиралтейских верфях Ленинграда. В материале не только раскрывались проблемы рабочих, но и особо подчеркивалось, что система капитализма стремится максимально разобщить рабочий класс. Об этом писала также газета «Правда» и «Советская Россия». И вот номер с публикацией появился у проходной завода. Коммунисты города на Неве раздали среди рабочих предприятия специально отпечатанную 1000 экземпляров «Правды» с целью проинформировать о проблемах части трудового коллектива максимальное число работников. Активное участие в этой акции приняли комсомольцы. Этот выход к проходной завода стал не единичным. В последнее время коммунисты распространяли партийную печать и общались с рабочими у Балтийского завода, Ленинградского оптико-механического объединения. Эти выходы были организованы с привлечением профсоюзных активистов Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация». Коммунисты и профсоюзные активисты намерены и впредь нести рабочим правду. Борьба продолжается. Бастуйте с нами. Бастуйте, как мы. Бастуйте лучше нас.
Высшее образование за счет материнского капитала и земля крестьянам по ускоренной процедуре. Об этих и других значимых законах, принятых Думой на пленарной неделе с 19 по 23 сентября в нашей рубрике «Даешь закон».
Оплачивать образовательные услуги за счет материнского капитала станет проще, в том числе и обучение в ВУЗе. Государственная Дума поддержала законопроект в первом чтении. Теперь для получения разрешения на использование средств сертификата не придется бежать за одобрением в ПФР. Его сотрудники сами запросят необходимые сведения для подтверждения договора.
Я бы коротко назвала этот закон «закон о дебюрократизации». То есть, по сути дела, теперь уже семье не нужно идти для того, чтобы нести всякие справки в образовательное учреждение, за семью это сделает пенсионный фонд.
Также 20 сентября Государственная Дума с подачи правительства передала управление резервными средствами ПФР от фонда казначейству.
Если говорить об объемах 2022 года, да, то у нас резерв обязательного пенсионного страхования, который формируется в силу закона, в настоящее время составляет 186,7 миллиарда рублей. Туда же дополнительные суммы, это те суммы, которые уплачиваются в настоящее время застрахованные лица, помните, по схеме софинансирования, 1000 на 1000. Таких денег 3,3 миллиарда рублей.
По мнению чиновников Минтруда, в отличие от пенсионного фонда, федеральное казначейство сможет более успешно управлять накоплениями граждан. Тем более, что были случаи, когда средства, размещенные внебюджетным фондом, попросту украли с депозита. И на этом же пленарном заседании думцы ускорили возврат в севооборот заброшенных сельхозземель.
37 миллионов гектаров у нас сегодня брошенных земель, которые исключены из севооборота вот за эти 30 лет.
Сегодня изъять землю у нерадивого хозяина, которая заросла бурьяном или лесом, можно только через 3 года после выявления нарушения. По новому закону процедура экспроприации запускается сразу, если выясняется, что на момент проверки участок не пахан более 3 лет. Вопрос денежной компенсации депутаты обещают решить ко второму чтению.
Собственник, который привел к деградации земельного участка, деньги ему платить или по большому счету «спасибо» в кавычках сказать.
Между тем, в думском законодательном портфеле оказались и весьма неоднозначные инициативы. Например, заводу, производящему этиловый спирт, для нужд оборонки правительство предложило снизить нагрузку.
Не понимаю логики. Да? Вы говорите, вот да, в связи с тем, что нужно снабжать нам армию, флот, непростые условия, давайте-ка разрешим нашему единственному предприятию производить меньше 70%. Где логика? А на склад не пробовали подумать, поработать на склад, чтобы были резервы на год вперед?
Поясним, откуда взялись цифры. Год назад Государственная Дума приняла закон, согласно которому мощности спиртзаводов должны быть загружены не менее чем на 70%. Планку установили, как говорят, не от хорошей жизни.
У нас специально введена эта норма для того, чтобы оборудование резервное не имелось на спиртзаводах и чтобы не было возможности налево производить спирт. Поэтому и должна быть загрузка для большинства наших, для всех предприятий на сегодня не менее 70%. Чтобы вот этот лаг 30%, который они могут там формально или условно пустить налево, был минимальным.
Зато в случае недобора 70% завод может лишиться лицензии. Почему военное ведомство предпочитает закупать этиловый спирт из древесных опилок, по-видимому, относится к закрытой информации. По крайней мере, на вопрос депутатов чиновник из Минфина так и не ответил.
В принципе, формула одна и та же. C2H5OH, вы все ее знаете. Что из растительного сырья, что из древесины, из чего угодно. Если спирт нужен военным, они могут его взять и на другом заводе.
Правда, в зале были депутаты, которые не поверили, что предприятие, получив послабление, не станет продавать спирт налево.
Где гарантия, что сейчас вот этот законопроект не будет лазейкой? Как это уже многократно использовалось в медицинском спирте? Там тоже мы говорили, надо, чтобы эти фанфурики, боярышники были в аптеках, потому что есть там больные или еще кто-то. Надо, чтобы это еще где-то было. А потом десятки тысяч смертей ежегодно.
Но нарушать партийную дисциплину единороссы не стали. Закон в первом чтении был поддержан.
Власти Австрии и Чехии вводят временный контроль на границе со Словакией. Такая мера связана с резким наплывом нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. Если ситуация не будет урегулирована, проверки будут продлены.
Правительство Финляндии приняло решение о закрытии границ для российских туристов. Ограничение вступит в силу с 30 сентября. Исключение будет сделано для россиян, прибывающих в Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение. Власти Китая планируют усилить развитие военного сотрудничества с Россией и наполнить его новым стратегическим содержанием. Об этом заявили в Минобороны КНР. В ведомстве подчеркнули, что Китай и Россия сообща ведут борьбу с гегемонизмом и отстаивают международный порядок и справедливость. В Казахстане проходит учение стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. В них принимает участие более 6 тысяч человек. Задействовано свыше 800 единиц военной и специальной техники. Активная фаза учений состоится с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак. Во Франции проходит национальная забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом страны. Манифестанты требуют от властей сохранения достойного уровня жизни в условиях растущей инфляции. Участники забастовки также призвали снизить пенсионный возраст на 2 года до 60 лет, а также проиндексировать зарплаты.
Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink уже доступен на всех континентах, включая Антарктиду. Значит, вы знаете, что сейчас в России активно работает Роскомнадзор. И он может на территории России ограничивать те или иные интернет-сервисы, сайты, порталы и так далее. По мере развития технологии Starlink, когда одна компания будет доставлять интернет сначала 3% населения Земли, потом 10% населения Земли, потом 70% населения Земли. Если у вас есть самое лучшее предложение, если у вас есть монопольное положение, фактически это обернется монополией на глобальную информацию. Илон Маск, а скорее те люди, которые стоят за ним, над ним, вокруг него, они будут решать, что должен и не должен знать каждый человек планеты Земля. Весь спутниковый интернет, спутниковое телевидение, спутниковая телефония, все перейдет на спутники. Ни одно государство не сможет это контролировать. И все, что останется товарищу Илону Маску, это нажимать на кнопки. Так, вот это новости мы не показываем. Вот это правильно, вот это неправильно. Вот этих людей мы ненавидим, потому что они не хотят вакцинироваться. А вот этих людей мы любим, потому что они едят мясо из личинок. Вот эта вот хреновня будет контролироваться одной корпорацией. Не будем погружаться в эту тему, потому что у меня сейчас довольно пространная большая подборка. Обо всем по чуть-чуть. Канал «Новый мировой порядок» в Телеграме обратил внимание на интересную тему. Съезд лидеров мировых религий выполняет план глобалистов. В Астане, самом что ни на есть, в центре масонства, 15 сентября прошел съезд лидеров мировых религий. Прямо сейчас это событие имеет неимоверное значение. В программе большого обнуления Great Reset и четвертой промышленной революции мир должен создать к 30-му году единое мировое правительство и единую мировую религию. Приводятся фотографии представителей разных мусульманских конфессий, представителей разных христианских конфессий, представителей течений буддизма и индуизма собрались в Казахстане и что-то там обсуждают. И об этом почти никто не говорит. То есть, вообще-то, это форум мирового значения, учитывая, что, ну, сколько у нас сейчас живет на планете Земля народу? 7 миллиардов человек. Представители всех этих конфессий, ну, если брать только активную часть, ну уж 500 миллиардов человек они точно представляют. Если считать всех, кто хотя бы там раз в год ходит на Пасху в храм и совершает такого рода самые базовые обряды, таких, наверное, 4-5 миллиардов человек представляют вот это собрание. То есть большая часть населения планеты представлена на этом съезде с точки зрения причастности к религии. Что это такое? Зачем? Можно только догадываться. Беспорядки в Белграде, Сербия, где чиновники обманули народ и разрешили проведение Европрайда ЛГБТ. Как мы помним, 1,5 месяца назад чуть было не началась очередная кровавая конфронтация по косовскому вопросу. Косово – это часть Сербии, которая, на мой взгляд, незаконно пытается оторваться, отделиться, стать независимым государством, а потом войти в состав Албании. Косово – это часть бывшей Югославии, которая подвергалась западному натовскому вмешательству. Там были созданы американские военные базы. То есть это не просто какие-то, знаете, там склад, военкомат, казарма. Не-не-не. Военная база – это целый город. Там постоянно живет несколько тысяч, иногда несколько десятков тысяч военнослужащих. Он настолько большой, что там есть свои дороги, свои улицы, свои магазины, там свои парикмахерские. Это целый город американцев, западных союзников, в сердце Балкан. И вот опять на фоне российско-украинского конфликта, на фоне обострения в Карабахе, там Киргизия, Таджикистан, тайваньский вопрос, вот это все. И тут в сердце Европы опять начинают стрелять. Слава богу, договорились, войны никакой не случилось. По итогам этого всего выступил премьер Сербии Вучич и заявил: друзья, все нормально, все хорошо, и даже никаких гей-парадов мы проводить не будем. Вот прошло еще пару недель, и президент Сербии заявил: нет, все-таки будем. Естественно, люди в бешенстве. Сербия – это православная страна. И массовые беспорядки на этом фоне возникли. Социальная реклама в Великобритании. Перестаньте хотеть рожать детей. Женщины – это не машина для производства детей. То есть это прям плакаты развешиваются на улицах, на столбах, на досках объявлений. Женщины, перестаньте хотеть рожать детей. Всемирный экономический форум Клауса Шваба налаживает сотрудничество сразу с двумя цифровыми валютами, криптовалютами. Уже ранее XRP Ripple был выбран первой такой монетой. Теперь Эфириум тоже становится монетой Всемирного экономического форума. То есть в ближайшее время либо одна из этих монет, либо корзина, состоящая из разных монет, либо это будет какая-то синтетическая монета, либо просто какая-то новая монета, которая возьмет лучшие технологии от эфира и от репла. Появится это то, чем нам предстоит торговать вместо доллара, вместо евро, вместо рубля, иены, фунта и так далее. Вопрос в том, как много стран в это впишутся, кто будет сопротивляться. Но если даже 40% мировых расчетов будет проходить в этой новой цифровой валюте, это будет начало принципиально новой эпохи. А учитывая, какой нас в ближайшее время ждет финансово-экономический обвал, то есть вы подумайте, это же выгодно глобалистам. Сейчас, когда доллар покажет свою несостоятельность, когда все традиционные валюты и финансовые институты покажут себя с худшей стороны, когда все рухнет, вылезут глобалисты и скажут: а вот у нас, смотрите-ка, вот у нас есть альтернатива, давайте все к нам. Короче говоря, у глобалистов планы продуманные, рассчитанные. Это рекурсия, это фрактальное подобие того, что происходит внутри России. У нас есть оппозиция, у нас есть множество левых мыслителей, и даже есть какие-то либеральные деятели, которые пишут свои программы «Прекрасной России будущего», и «Как мы все будем жить хорошо», и «Как нам сделать и то, и сё, и пятое, и десятое», и «Как нам списать всем долги», и «Как нам создать народную кооперативную собственность», и «Артельное хозяйство», и самые разные концепции. Но власть у «Единой России». И какая бы «Единая Россия» там гнилая, там подлая, мерзкая, жуликоватая ни была, в реальность воплощаются именно ее планы, понимаете как? В глобальном масштабе то же самое. Как бы нас ни бесили эти глобалисты, по факту, пока человечество в своем большинстве спит, пока человечество считает, что это все нормально, пока нет альтернативы, коммунистической, социалистической или какой-нибудь еще, единственное, что криво, косо, шатко, валко будет реализовываться, это программа глобалистов. Больше нечему. Ну, либо это какая-то глобальная катастрофа и вообще полная деградация, неразбериха, либо вот эти планы глобалистов с альтернативным белком, с единой валютой, с огромными насквозь с отслеживаемыми городами, сокращением численности населения, о всяких медицинских опытах и так далее, и так далее. Так что, друзья, все в конце концов упирается в то, что надо людей будить, надо информацию распространять, надо объединяться, создавать структуры, начиная с вашего подъезда, с вашего рабочего коллектива, профсоюзы, народные дружины и так далее, и так далее, и до глобальных масштабов ассоциация коммунистических партий мира или там ассоциация традиционалистов планеты Земля.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду, температура ночью 10-12, днем 19-21 градус тепла. В субботу, 1 октября, переменная облачность, дожди, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 19-21 выше нуля. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о ходе нашей специальной военной операции, которая переросла в полноценную гибридную войну Объединенного Запада с нами. Какие требования предъявляет эта операция к нам, каждому из нас и к нашему обществу? Мы поговорим с нашими экспертами. Гости нашей программы. Фальчев Олег Валентинович, заместитель главного редактора газеты «Военно-промышленный курьер». Олег Валентинович, добрый день. Пантин Владимир Игоревич, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦРАН, доктор философских наук, профессор. Владимир Игоревич, добрый день.
Здравствуйте.
Гусев Александр Анатольевич, доктор политических наук, профессор. Александр Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте.
С нами по скайпу Виктор Иванович Соболев, генерал-лейтенант, член Комитета Государственной Думы по обороне, фракция КПРФ, председатель общероссийского политического движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Виктор Иванович, добрый день.
Добрый день всем.
И Константин Валентинович Сивков, военный эксперт, доктор военных наук. Константин Валентинович, добрый день.
Добрый день.
Виктор Иванович, начнем с вас, поскольку на первом заседании осенней сессии Государственной Думы руководитель фракции КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что спецоперация на Украине, вот я процитирую, превратилась в войну, которую объявили России, американцы, Объединенная Европа и натовцы. И надо сказать, что это и залом было довольно благожелательно принято, никто не возражал. А на ваш взгляд, какие выводы из этого нам всем следует делать? Какие изменения должны произойти? Ну, прежде всего, с военной точки зрения.
Но об этом не только Геннадий Андреевич заявил, об этом заявляют и высокопоставленные лица на Западе, начиная с государственного секретаря Соединенных Штатов Блинкина. Открыто об этом заявляют другие военные и невоенные чиновники стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов. Поэтому, безусловно, это война против России. Чему она нас обязывает? Но, безусловно, Россия вступила в войну, тем более со столь мощным противником, как коллективный Запад и, прежде всего, организация Североатлантического блока НАТО. России необходимо перейти на мобилизационный путь развития. Это прежде всего. На мобилизационный путь развития во всех сферах нашей деятельности. Если касаться непосредственно военной составляющей, безусловно, нам необходимо усилить группировку войск для того, чтобы выполнить те цели, которые поставлены на эту операцию, выполнить те задачи, которые нужно конкретизировать, организовать взаимодействие. Но еще раз говорю, главное усилить военную группировку для того, чтобы она могла выполнять те задачи, которые соответствовали целям специальной военной операции. воспитание квалифицировано по потребителям, как это было. То есть, безусловно, от этого необходимо отказаться. Люди должны сознательно понимать, что происходит. Сознательно понимать. Но я скажу, вот всегда бываю в военкоматах, в военно-учебных заведениях, вот на выездных неделях. В принципе, в том смысле, для нашей молодежи достаточно есть понимание того, что мы действительно вступили в сложную, серьезную борьбу с коллективным Западом. И эту борьбу, у нас нет другого варианта, как эту войну мы должны выиграть.
Олег Валентинович, но, а тем не менее, вот на ваш взгляд, готовы ли мы были к войне, которая, как оказалось, была неизбежной? Может быть, мы, вот, что называется, население, не очень хорошо себе это представляли, но наши власти располагали всей полнотой информации. На ваш взгляд, достаточно ли у нас сил и средств, чтобы, ну, пока в одиночку противостоять вот этому объединенной машине Запада?
Ну, то, что мы не были готовы сейчас, по прошествии полугода с начала специальной военной операции, становится предельно ясно и понятно, что, к сожалению, у нас не было достаточно сил и средств для того, чтобы выполнить задачи, поставленные президентом, верховным главнокомандующим, по демилитаризации, денацификации такой большой страны, как Украина. Об этом говорят целый ряд факторов. Ну, например, по прошествии полгода продолжает обстреливать Донецк. Артиллерийскими орудиями причем. Дальность стрельбы которых не превышает, скажем так, 40 километров.
Ну, самая от Авдеевки до Донецка 14 километров.
Большая дальность, а там где-то и ближе. Это о чем говорит? Это говорит о том, что далее, чем на это расстояние, мы так и не смогли отогнать противника. Понимаете? И не только отогнать. У нас не хватает сейчас, получается, средств разведки. В последнее время говорилось о контрбатарейной борьбе, так называемой. А что такое контрбатарейная борьба? Это прежде всего умение подавить ту огневую точку, то орудие, которое открыло по тебе огонь. Успеть зарядить. Такие орудия у нас должны быть в готовности находиться. А для этого должны средства разведки работать. А для этого беспилотные летательные аппараты в режиме 24/7 находиться над позициями противника. И в режиме онлайн передавать координаты. Где это у нас вот все? Пока это вызывает большие вопросы. Это первое. Второе. О том, что мы не готовы были, говорит недавнее решение президента, опять же, о наборе вооруженной силы Российской Федерации около 100, даже больше 100 тысяч.
137
тысяч, если уточнить, да, контрактников, специалистов, офицеров. Почему мы этого раньше не сделали? Это говорит о том, что мы полагали, что мы выполним задачи, поставленные тем штатным составом вооруженных сил, который был у нас даже не просто вооруженных сил, а сухопутных войск, вот я бы так сказал. Это второе. Наконец, третье. Откуда это все идет? Ну, давайте немножко назад отсчитаем время. Время так называемых реформ господина Сердюкова. Ведь что произошло тогда? Из армии были выброшены, просто, я подчеркиваю, выброшены 40 тысяч офицеров. Вы представьте себе. Причем в расцвете сил. Людей, которые командовали ротами, батальонами. Это основная тягловая мощь армии. Они были выброшены. 40 тысяч офицеров. Просто так вот, бездумно. А потом их пришлось возвращать. А были и такие, которые выпускались, лейтенанты, и вынуждены их были назначать на должности сержантов, сержантские должности. Я это прекрасно знаю, сам знаю, видел, проходил это все, что называется. Но это же надо было просчитывать, даже в условиях того мирного времени. Нельзя было так поступать с офицерским составом. Почему? И у нас, главное, никто не несет никакой ответственности, вы понимаете, вот, шашками помахали. А кто это сделал? Почему? Сейчас уже забыли все об этом, да?
Константин Валентинович, сегодня вот мы ни с кем воевать не собирались 30 лет, и вот сегодня все чаще говорят о мобилизации, причем, ну, о разных аспектах мобилизации. Это мобилизация, как его понимает большинство народа, мобилизация экономики, мобилизация духовная, мобилизация политическая. А вот какие вы видите аспекты мобилизации? Вообще, как вы могли охарактеризовать этот процесс? Что именно нам нужно?
Значит, согласившись с предыдущими выступлениями, я категорически не согласен с тем, что мы не могли решить задачу на Украине имеющимися силами. Принципиально не согласен. У нас были для этого и вооружение, и военная техника, и система наблюдения. Первые дни имели господство в воздухе, имели господство в информационном пространстве, могли успешно действовать. Но я хочу напомнить, что в первые два дня, первую неделю, мы взяли все те территории, над которыми сейчас контролируем. Я хочу напомнить, по-другому его не могу назвать, Стамбульский сговор, в результате которого наши войска ушли. Теперь остальные. Значит, исходная стратегия, которая была принята в наших вооруженных силах, которая была реализовывалась, состояла в том, чтобы решительными ударами взять территории ключевые, взять Киев, дезорганизовать управление политическое, военно-политическое, уничтожить руководство Украины или взять его в плен. Вот далее, по сходящимся направлениям, отсечь, окружить группировку войск, находящихся на востоке, и потом спокойно, будучи в изолированной, их изолированных, ее уничтожить. Значит, почему это было, это можно было бы осуществить? Уже к, по данным самой Украины, официальным данным, на июль месяц было уничтожено, убито 76 654 человека. Это данные Залужного. Эти данные он докладывал секретарю Совета Безопасности. Это половина численности убитых той группировки, которая находилась на юго-востоке Украины. Там было 150 тысяч. Раненых там было бы еще больше. То есть, попросту говоря, мы уже к июлю, месяцу к июню, эту группировку могли уничтожить физически полностью, если бы она не подпиталась извне. Однако, по требованию политиков, вот это я подчеркиваю, войска введены. Введены и заняли, простите меня, прогрызанием по всему линию фронта укрепрайона. При этом удара по системе коммуникации Украины вообще не наносились. Армия в пределах тех красных линий, которых за всю историю военного искусства такого количества красных линий еще не было, решает свои задачи в полной мере. И ресурсов для этого она имеет достаточно, точнее имела. Однако политические ограничения фактически не дали воевать нашим военным. И трагедия Харькова — это целиком и полностью вина тех политиков либерального толка, которые оказывают серьезное влияние на поведение наших вооруженных сил. Точнее, не вооруженных сил, а ограничивают действия наших вооруженных сил. Что теперь касается мобилизации? Что касается мобилизации, то я могу сказать только одно. Конечно, численная мобилизация в нынешних условиях, там 137 тысяч человек, это на широкий спектр задач. Это и флот, это и тыловые службы, вот войска там немного попадет. Но то, что сейчас, конечно, надо наращивать численность нашей группировки на этом фронте, для того, чтобы сдержать сейчас это наступление, совершенно точно. Сейчас нужна мобилизация в сознании военно-политического руководства. Сегодня военно-политическое руководство должно понять, что если сейчас, вот сейчас, там речь идет о, возможно, о том, что эксперты называют до 70 тысяч человек, сейчас создана на Украине группировка для атаки вот на Запорожье и Эльдар. Если они повторят успех в Харькове, то вопрос революции в России, в результате которой вся эта команда снесена, станет уже не вопрос лет и даже не месяца, а уже станет вопрос дней. Вот это надо им задуматься. Сегодня нам нужно понимать очень хорошо, что мы стоим на пороге тяжелейших испытаний. Запад пойдет до конца. Потому что условие простое. Если Запад не разгромит Россию, то Запад в том виде, в каком мы его сегодня знаем, прекратит существование.
Владимир Игоревич, ну вот опять же возвращаясь к вопросу о мобилизации, коммунисты и представители левой оппозиции с самого начала специальной военной операции говорили о том, что нужна мобилизация экономики, нужна мобилизация политиков, вот о чем говорил Константин Валентинович, нужна мобилизация промышленности. Нас как будто не слышат, нам говорят, что вот если вы намерены всех мобилизовать, то это резко подорвет авторитет специальной операции. Ну вот, вот. Разговор слепого с глухим. Почему? Неужели власти не понимают, что действительно надо переводить экономику и всю нашу жизнь на другие рельсы? Это совсем не обязательно требует там толпы призывников на фронт.
Ну, я думаю, что тут действительно разговор слепого с глухим, потому что часть элиты нашей, она все-таки является глубоко прозападной. Это факт, который, к сожалению, ну, так сказать, приходится констатировать. И она до сих пор влиятельна и до сих пор оказывает очень большое влияние на высшее политическое руководство, на само проведение, как мы слышали, военной операции и на много других вещей. Мобилизация экономики, я думаю, так сказать, не только была бы одобрена большинством общества нашего российского, именно промышленности, экономики, то, что, о чем говорил КПРФ, с самого начала, она, наоборот, общественность не понимает, почему этого не происходит. Но когда министр промышленности Денис Мантуров говорит, что мы можем все произвести, но у нас нет заказов, то есть заказов для военной промышленности, но это абсурд на грани, ну, извините меня, полного идиотизма. То есть это значит, что между ведомствами, между военными, там, другими оборонным комплексом нету взаимодействия, взаимосвязи, потому что на рыночных основаниях, когда там тебе то ли дадут заказ, то ли не дадут заказ, и кто даст заказ, это ни одна война не ведется. Это опыт Второй мировой войны, это опыт всех крупных войн. Всегда во всех, даже капиталистических странах, все осуществляется через государство и государственное регулирование. Поэтому вот эти вопросы стоят очень остро, и как раз вот это полное взаимонепонимание, в общем-то, большинства общества и части, ну, подчеркиваю, части нашей элиты либеральной, она, эта проблема должна каким-то образом решаться, потому что здесь нельзя половинчатыми какими-то мерами ограничиться. Здесь все-таки нужна, ну, прежде всего, введение персональной ответственности за принимаемые решения. И не только военных, потому что военные это как раз такую ответственность понимают большинство, а вот политиков прежде всего, ну и промышленников, ну, руководители крупных корпораций и так далее, и так далее.
Алексей Анатольевич, ну, а вот некоторые военные эксперты говорят, что наша военная группировка должна быть увеличена в 5 раз, а некоторые говорят, что она с самого начала должна быть больше примерно в 5 раз, ну, там, 5-6, ну, такой порядок. А я вспоминаю в начале нашей операции, говорю, вот как здорово, мы наступаем меньшими силами, чем противник обороняется. Но это действительно противоречит всем правилам военной науки. Но а что с самого начала-то? Почему не было понятно, что наступающая группировка должна быть больше? Может быть, в те же 5 раз? Ну, порядок примерный. Вот неужели не было ясно специалистам?
Нет, я думаю, что было ясно. Все-таки нашей группировке противостояла группировка украинских вооруженных сил численностью 150 тысяч человек. Наших было примерно 125 тысяч. То есть здесь был определенный паритет. Это на начало, это февраль, март месяц. Но мы же видим, что на Украине объявлена мобилизация, фактически под ружье сейчас поставлено порядка 750 тысяч, да, и все они, это теробороны, это и вооруженные силы Украины, и специальные подразделения, поэтому, конечно, в этой ситуации нам необходимо было наращивать численность наших вооруженных сил в рамках военной специальной операции, но здесь я бы не стал сваливать все, как говорит Сивков, на политиков. Да, есть пятая колонна, мы это видим по опросам, что порядка 78% населения России поддерживает специальную военную операцию. Но, да, извините меня, все-таки больше. 22% есть тех людей, которые не поддерживают. И эти, я абсолютно убежден, что эти люди находятся и в правительстве, и в субъектах Российской Федерации. Этого же исключать нельзя. Поэтому это один вопрос, и он достаточно серьезный. Конечно, здесь, когда мы говорим, Геннадий Андреевич говорит о мобилизации, конечно, он имеет прежде всего и имел в виду мобилизацию экономики, да, не мобилизацию населения и отправлять всех молодых людей, как это сделано на Украине, на фронт, а это именно, так сказать, речь идет о мобилизации экономики.
Кстати, об этом прямо и говорилось.
Конечно, но вот сейчас же все это раздуто в печати, и достаточно серьезные идут дебаты, что Зюганов предложил людям, да, там, идти на фронт всем.
Ну, это, я говорю, разговор слепого с глухим. Да. Мы говорим одно, переворачивается.
Да, наоборот. Значит, второй вопрос заключается в том, что зона боевых действий, она в значительной степени растянута сейчас. Да, это примерно 2000 километров. Ну вот посчитайте, сколько наших солдат и офицеров на километре боевого столкновения. 100 человек. Конечно, мы все время говорили о нашей информационной базе, что у нас есть достаточно много спутников низкоорбитальных, которые летают, снимают всю эту территорию, мы моментально можем получить картинку любую и так далее. Но события показали, да, у американцев есть система, так называемая система «бриллиантовые глаза». Это 54 низкоорбитальных спутника, которые летают в режиме 7 дней в неделю 24 часа. Снимают все. И у нас такая система не есть. Почему эта информация не доходит до военных? Значит, мы не были готовы. Они готовились в течение 8 лет. Угу. Да, вот мы же видим, что они там окапывались, они там строили доты, дзоты, укрепрайоны. Да? Угу. То есть, значит, наша разведка не дорабатывала. Угу. Значит, мы этого не знали. Угу. Мы 8 лет не готовились к войне.
Виктор Иванович, вот Геннадий Андреевич, опять же выступая, Геннадий Андреевич Зюганов, выступая на осенней сессии Государственной Думы, подчеркнул, что победа куется в тылу. Это действительно так, с этим вряд ли кто-то будет спорить. И вы как раз недавно были на нашей базе, в центре подготовки бойцов для участия в спецоперации в Чечне, в Гудермесе. Там проводится очень важная и большая серьезная работа, но время подготовки 2 недели. На ваш взгляд, этого достаточно? И вообще, как вы оцениваете систему подготовки кадров вот сейчас, в данный момент, здесь и сейчас, что называется?
Эти люди, они уже имеют опыт боевых действий, в том числе и для проведения специальной военной операции, в частности, в Мариуполе. Они уже были там и имеют определенный опыт. Но в настоящее время тот полк и те батальоны, они полностью экипированы, укомплектованы, вооружены современным оружием. У них есть средства связи, тепловизоры, прицелы ночного видения современные. Я скажу, это будет достойный вклад в усиление наших группировок. Единственное, что как-то не совсем ясно, что большая часть вот этого всего, что я назвал, это все было на деньги Чеченской Республики. Создана вот эта часть, полк и 3 батальона на деньги Чеченской Республики. Ну, кроме вооружений, будем так. Вот. Это достойный вклад. Надо вот эту практику, видимо, расширить на другие. Значит, наши республики, края, области и так далее, и так далее. Дело в том, а почему это нельзя сделать централизованно? Потому что в свое время вот этими реформами пресловутыми Сердюкова у нас мобилизационная готовность, как основная составляющая боевой готовности, она была полностью разрушена. Начиная с органов управления и заканчивая теми частями, которые должны были стать основой для формирования новых частей, для того, чтобы усиливать наши группировки и так далее. Их попросту нет, их сократили. У нас нет тех частей, которые должны были обеспечивать наше соединение части боеприпасами, топливом, продовольствием, конечным итогом. Аутсорсинг это все был. И продолжал даже в первые месяцы проведения специальной военной операции оставаться. Технического обеспечения у нас нет. Система военного образования во многом разрушена. Я вот глубоко убежден, исходя из собственного опыта, мы не можем, не имеем права и не можем даже войска отправлять молодого, необученного солдата. И прежде чем отправить войска, даже в мирное время, его нужно научить быть солдатом, хотя бы в течение 6 месяцев. Вообще нам вооруженные силы вот по всем этим моментам, начиная от системы управления и завершая системой военного образования, нужно восстанавливать до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе блока НАТО. Вот тогда мы можем спокойно, мирно развиваться.
Олег Валентинович, когда спецоперация только начиналась, мало кто предполагал, что она продлится так долго, а сейчас, наверное, уже большинству народу понятно, что это надолго, надолго конкретно. Вот на ваш взгляд, промышленность обеспечивает сейчас нашу армию всем необходимым, потому что говорят, что есть даже там импортные компоненты. И вообще, как вы оцениваете сейчас состояние военно-промышленного комплекса?
Ну, тут есть и плюсы, и минусы, о которых можно, наверное, говорить и нужно. Что касается плюсов, то у нас оборонно-промышленный комплекс, он всегда был драйвером для всей экономики Российской Федерации. Почему? Потому что там были сосредоточены и сейчас находятся самые лучшие технологии, наиболее опытные специалисты, наиболее высокотехнологические отрасли и разработки, которые велись еще с советских времен. Но это не так важно. Важно то, что эта работа была, есть и продолжается. Плюсы то, что наши предприятия все, ОПК сейчас, переведены на трехсменный режим работы. То есть они работают круглосуточно сейчас, выпуская необходимое для наших вооруженных сил оружие и для фронта. Вот. Но этого, мне кажется, маловато. Почему? Потому что просто так не поедешь на рынок и не купишь это оружие. Или поехал на завод и там купил несколько. Для этого нужны оперативно должны быть внесены поправки в один из основных законов. А этим законом является государственный оборонный заказ, ГОС. Есть долговременная программа, программа вооружения, ГПВ, так называемая, она на 5 лет. А вот ГОС формируется на каждый год. И для того, чтобы он работал более эффективно, надо оперативно было внести в него соответствующие поправки по увеличению финансирования закупок вооружения. Потому что без этого ничто не начнет крутиться, потому что все это законодательная база, все это связано с финансами, все это строгая отчетность. И просто так никто тебе не будет поставлять даже ну, под честное слово, как говорится, пушки или ракеты. И еще, вот все говорят о мобилизации, что должно измениться. Я полагаю, должно измениться не мобилизация там населения, хотя она должна произойти здесь, у нас, в головах прежде всего. Надо перенацелить финансовые потоки государства с развлекаловки, извините вот за такой сленг. Да, эти пошлые шоу надо прекратить крутить. Они же все финансируются, они стоят огромных денег, различные эти и прочие дела. На те средства, которые необходимы нашей армии, вооруженным силам, необходимы победе. Понимаете? А то, что сейчас вот это идет, распыление на было есть. Мы не видим это, этих поправок, к сожалению. И над этим тоже надо думать. Поэтому здесь непочатый край работы, я считаю, в нашем обществе.
Константин Валентинович, а вообще, в принципе, как вы оцениваете мобилизационные возможности во всех аспектах нынешней страны, и особенно если сравнить их с Советским Союзом? Ведь Советский Союз сейчас подчас принято ругать, а ведь мобилизационные возможности тогда были совершенно иными.
Если говорить о мобилизационных возможностях страны, то надо сказать следующее. У нас всего осталось 5 лет для того, чтобы в нынешних условиях обеспечить экологический суверенитет. Экономический суверенитет. Учитывая масштаб работ, необходимых для выполнения этого дела, а речь идет о робототехнологии, о построении качественного предприятия, о подготовке огромного, невероятно огромного количества рабочих, инженеров, конструкторов, которые должны там работать. Вот. Соответствующее морально-психологическое, так сказать, мобилизацию, то другого способа, кроме как переход на так называемую балансовую экономику, где нет места понятия выгода, прибыль, рынок. Вот. И как следствие организации этой балансовой экономики плановое хозяйство без национализации всех, без исключения стратегических ресурсов и отраслей, нам страну не понадобится. Если говорить о боевых возможностях группировки войск нашей, провинции, которая была на начало операции, то у нас было превосходство в несколько раз выше по потенциалу, если рассматривать авиацию, комплекс, артиллерию и все остальное. Поэтому мы вполне законно начали эту операцию. Вопрос упирается в другом. Вот я вам привожу простой пример. Гитлер, начиная войну против Франции, не стал ломиться через линию Мажино. Он ее обошел через Данию, ударил в тыл, и эта линия осталась стоять, и в конце концов вся его прислуга этой линии была взята в плен. У нас первый месяц, первую неделю военных действий, так же мы действовали. Мы с флангов ударили по украинской группировке, и вполне логично было запирать там. Но потом, после Стамбульского сговора, это было прекращено. И нас заставили, российскую армию заставили биться лбом вот об эту укрепрайон. Причем запрещено де-факто горять по тылам. Потому что все военные это прекрасно понимают. Сейчас создается группировка ударов, или созданная группировка. Превентивный удар ее позволит дезорганизовать. Его нет. Удар по электростанциям, высокоточным оружием, он ничего не дает. Ну да, на короткое время отключился свет. Это ничего не делает. А вот удара в рамках проведения воздушной кооперации, а может даже воздушной кампании по разгрому всей коммуникационной сети, так никто не начинает, и даже указания на это нет. Мы будем надеяться, что она пойдет. Но если она не пойдет, это еще раз будет подтверждать тот факт, что кто-то сильно заинтересован в том, чтобы эта сеть нормально работала против Российской Федерации.
Виктор Иванович, сейчас уже совершенно очевидно, и многие эксперты говорят, что России на примере специальной военной операции надо менять военную, вообще оборонную доктрину. На ваш взгляд, что необходимо менять, в какую сторону?
Первое, что нужно сделать, это восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого противника. Второе, необходимо восстановить в полном объеме нашу оборонную промышленность, оборонно-промышленный комплекс в полном объеме. Я бываю на заводах каждый раз на выездном регионе и вижу, что далеко там не все так хорошо, как хотелось. Для того, чтобы восстановить нашу промышленность, нужно осуществить импортозамещение. В том числе и на оборонных заводах наших многих полно иностранного оборудования, станков и так далее. Поэтому главная задача – это восстановить станкостроение, которое у нас когда-то было лучшее в мире, и электронную промышленность. Ну и хочу все же вот такое заявление сделать. Не все так вот депутаты ушли, ничего. Накануне вот этих каникул, вот выездных недель, мы приняли закон, на всякий случай, чтобы знали, о государственном оборонном заказе, который обязывает выполнять государственный оборонный заказ все, в том числе до самого низа, в том числе частных каких-то предприятий, компаний и так далее. Ответственность введена этим законом вплоть до уголовной ответственности за невыполнение государственного оборонного заказа. Такой закон есть. Не поправки какие-то, а есть закон, он принят.
Александр Анатольевич, если мы посмотрим сейчас на информационную картину, вот я иногда смотрю украинские ресурсы или там на том же Ютубе, ну, пропаганда у них совершенно чудовищная. Там Геббельс отдыхает, это вал просто фейков, это все очень агрессивно, это лживая совершенно картина, но, опять же, она комплексная, она агрессивная, она наступательная. Наша пропаганда, тут надо отдать ей должное, она в основном оперирует правдивыми сведениями. Вот такого количества фейков у нас и близко нет. А если они есть, то это скорее носит случайный характер. На ваш взгляд, не проиграем ли мы в таких условиях информационную войну? И что бы вы вообще посоветовали в плане ведения информационной войны?
Знаете, мне кажется, что мы проигрываем информационную войну. Дело в том, что действительно мы воюем с коллективным Западом. А нужно учитывать, что основные мировые издания, они все аффилированы либо с Соединенными Штатами, либо с Великобританией, либо с странами Европейского Союза. Поэтому все усилия киевской власти, они подкрепляются возможностями вот этих мировых изданий. Мы действительно проигрываем информационную войну. Здесь нам надо подключать наши возможности. Но они у нас ограничены. Мы ограничены вот в этом информационном облаке, в информационном ресурсе. Поэтому мы не сможем противостоять. Это очень сложно противостоять Западу. Мы прекрасно понимаем, что здесь нужно вкладывать и вкладывать. Но если мы говорим о мобилизационной экономике, здесь надо перестраивать, идти другим путем. Вот. Этот путь заключается в том, что мы действительно должны поддерживать внутреннее социальное развитие. У нас же все-таки социально-экономическая модель социально развитого или развивающегося государства и социально ориентированная. И я вот здесь с Константином соглашусь. Выиграть эту баталию, опять же, так сказать, возвращаясь на экономические рельсы и политические, мы можем только при одном условии. И это условие заключается в том, что мы... Никто не говорит, что нужно вернуться к Советскому Союзу. Но в этих экономических условиях, когда практически вся экономика в частных руках, нам очень тяжело будет побеждать. Потому что убедить бизнесмена, крупного бизнесмена, что он должен перейти на мобилизационную экономику, и он должен там значительную часть прибыли, там 95% в условиях мобилизационной экономики отдавать в бюджет, он на это не пойдет никогда. Это надо понимать. Поэтому речь идет о перестройке всей структурной модели экономического хозяйствования в стране.
И советский понимаете? Опыт здесь крайне может быть
да,
полезен.
Да, вот здесь речь идет уже, я об этом только хотел сказать. Вот здесь речь идет уже о планировании, о стратегическом планировании и развитии. Только в этом случае мы сможем добиться результата.
Константин Валентинович, а почему, собственно говоря, мы не пытаемся, ну что называется, заткнуть рот противнику? В начале нашей операции мы видели, что начал там на Украине падать интернет, были, опять же, у нас видео в интернете, были такие красивые кадры ударов по вышкам, в том числе и по Киеву. А почему-то сейчас вообще удары по инфраструктуре стали гораздо реже. Интернет украинский стабилизировался, что называется, обрел второе дыхание и работает по полной программе. Почему мы не боремся с пропагандой таким образом, военным?
Пропаганда – это далеко не только слова и листовки. Любое действие является все в себе мощнейшим информационным потенциалом. Вот состоялся успех ВСУ в Харькове. Это был мощнейший информационный удар по нашей стране, по нашему сознанию, по всем. Мы в начале боевых действий успешно взяли Гостомель, Киев, там все. Это был тоже мощнейший информационный удар, мобилизующий наше общество и мобилизующий завоевывающий, извините, удар по сознанию Запада. Начались там холода, морозы, там проблемы с обеспечением сырьем. На Западе народ начал выходить на улицу. Это тоже следствие информационного удара нашей вот этих акций по Западу. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы проигрываем, вот как сейчас говорит коллега, информационную войну, это в корне неверный подход. Задаю сразу же вопрос, где мы проигрываем? Не существует вообще информационной войны. Существует информационное противоборство в отношении конкретных. Вот если мы говорим о конкретном слое, скажем так, российское общество, то пока еще мы здесь, к счастью, не проигрываем. Более того, вон та волна ярости, боли и тревог, которая поднята в средствах массовой в интернет-пространстве по итогам вот этой харьковской операции, успешной ВСУшной, как раз говорит о том, что народ мобилизуется, и мы выигрываем здесь. Мы 100%. И Фети тут не помогает, более того, и Фети лишь мобилизует еще общество. Информационной пропаганды, то здесь надо иметь в виду, что самое эффективное средство пропаганды – это успехи на фронте. Вот это главное дело. Что касается дальнейшего, да, я могу сказать только одно. Конечно, в нашей стране необходимо создание общегосударственного органа управления информационным противоборством. У меня впечатление, я не знаю, может он есть, может быть нет, если он есть, то он просто очень плохо работает, но какого-то явного влияние вот такого единой политики информационной на средствах массовой информации и в интернет-пространстве я не вижу. К примеру, это простую вещь. Сейчас реально вводятся в строй некоторые предприятия. Почему мы об этом не знаем? Почему нам здесь не говорят, что вот строительство завершается, фабрики, которые вот-вот начнут выпускать эти самые чипы, которые нам нужны.
Виктор Иванович, а какова вообще сегодня принципиальная позиция коммунистов в Государственной Думе? Что предлагает наша фракция для того, чтобы достичь победы?
Наша фракция и позиция нашей
вас изложено прежде всего в тех 20 шагах, выполнение которых поставит Россию на путь развития. И вот я полностью согласен, что стратегические отрасли экономики, наши сырьевые ресурсы, безусловно, необходимо национализировать. Они должны быть в руках государства. И сжить элементы колониальной зависимости нашей финансовой системы от западного капитала. Ну а чисто, чтобы победить, безусловно, нужно восстановить наши вооруженные силы, оборонно-промышленный комплекс и восстановить вот то необходимое воспитание патриотическое людей, чтобы они как в годы Великой Отечественной войны именно сражались за Родину.
Ну и заключительный вопрос нашей программы. Владимир Ильич, в чем рецепт победы?
Ну, рецепт, на мой взгляд, вот к тому, что было уже сказано насчет мобилизации экономики, отказа от колониальной и рыночной такой зависимости. Я хотел бы добавить, вот развить предыдущую мысль, что в образовании, изменение системы образования капитальной, так сказать, воспитание действительно молодежи. Вот я вчера только был в МГУ на факультете, на котором я преподаю, и там ребята ходили в форме, которые работали, ну, в такой стройотрядовской, которые работали на Донбассе. Вот одно это, так сказать, их изменило мышление, их сознание. Это очень важно. Нужно, чтобы люди молодые видели, ну, даже те, которые еще не воюют там и так далее, чтобы они видели, что происходит на Донбассе, не там в каких-то фейках там и в соцсетях, а чтобы они лично в этом участвовали. Вот это наилучший способ и пропаганды, и воспитания, и образования. И второй момент хотел бы добавить, что необходимо ввести все-таки персональную ответственность за все принимаемые решения, снизу доверху. Если этого не будет, мы никогда... У нас никогда не будет виноватых, и все будут кивать друг на друга, одно ведомство на другое, в результате у нас будет, извиняюсь за выражение, бардак. Вот нужна персональная ответственность, без этого невозможно.
С этим у нас последние годы явная проблема. Да, Олег Константинович.
Как сказал Владимир Ильич Ленин, победу определяет состояние духа на поле боя тех масс, которые проливают свою кровь. Вот чтобы состояние этого духа было высоким, солдат и офицер должны уверены быть, что государство их не кинет, как оно кинуло в 90-е годы, выбросив на помойку и сказав, что армия нам не нужна. Это еще в памяти сидит вот у отставников до сих пор. И за это бы надо извиниться и покаяться, я считаю, на самом высоком уровне. Без этого движухи вперед не будет.
Это как раз тот случай, когда это не лишнее и не стыдно сделать, Александр Анатольевич.
Ну, в рамках современной экономической модели развития страны нам будет очень сложно решить те проблемы, которые сейчас стоят перед Российской Федерацией. Поэтому тут лейтмотивом уже прозвучала национализация средств производства, потому что частный капитал, он не будет стоять за государственные интересы. Еще в 1802 году основатель дома Ротшильдов заявил: если на улицах Парижа льется кровь, я покупаю акции. Поэтому победить мы можем, только переведя на мобилизационные рельсы государственную экономику.
Константин Валентинович.
Первое. Ликвидация пятой колонны. Санация от нее всей территории России. Второе. Национализация всех стратегических ресурсов с переходом в стратегических сферах на балансовую экономику и плановое хозяйство, устранение из этих слоев, из управления страной в этой сфере лиц с рыночным сознанием, менталитетом. Третье. Привлечение к ответственности демонстративно уголовной, как акт дистанцирования тех лиц, которые совершали преступления против нашей страны в предшествующие годы, вот, всех лиц, сопричастных к Сердюковским реформам, в первую очередь начиная с него самого, и других фигур, которые были повинны, которые нанесли ущерб нашей стране, как в плане организации экономики, так и в плане вывода денег за рубеж.
Виктор Иванович.
Я, в принципе, сказал, какие составляющие необходимы для того, чтобы мы одержали победу в этой борьбе с коллективным Западом. Это, безусловно, национализация стратегических отраслей и сырьевых ресурсов. Это, безусловно, восстановление вооруженных сил до необходимого уровня. Это восстановление в полной мере оборонно-промышленного комплекса. Это завершение импортозамещения, восстановление нашего станкостроения электронной промышленности. Восстановление сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. И, безусловно, воспитание человека. У нас идеологии до сих пор нет. Восстановление идеологии в нашей стране. Вот у них есть, пусть фашистская такая, и они сплачиваются. У нас вообще нет. Патриотическое воспитание нашего населения, особенно молодежи, на сформулированной новой идеологии для нашей страны.
Ну что ж, на этом мы и завершим. Нельзя властям больше делать вид, что ничего не происходит. Времени на это просто не осталось. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.